Домская площадь. С добрым утром!
Добрым утром, дорогие друзья! Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05 и находить нас в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» в любое удобное для вас время. Также приглашаю смотреть видеотрансляцию и отправлять вопросы гостям эфира на нашем сайте lr4.lv. Кнопка «Написать в студию», кнопка «Смотреть видеотрансляцию». Все очень просто, поэтому присоединяйтесь. Продюсер программы Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Регина Безаня, у микрофона я, Алиса Орлова. И давайте сразу перейдем к анонсам сегодняшнего выпуска. В 8.15 «Красная ягода клубника. Королева летнего стола. Как выбрать, чтобы не пожалеть?» Яна Ермакова в рубрике «Простыми словами» провела целое клубничное исследование, и подробности скоро узнаем. В 9 утра гость в студии, организатор и участник фестиваля уличного искусства, граффити, хип-хоп и многое другое. Будем об этом говорить в этой студии. В 9.30 еще один гость. О безопасности на воде расскажет тренер Павел Муран. К нему по телефону также присоединится Виктория Морозова, спасатель, инспектор. Ну и обсудим, конечно, самое важное, о чем нужно знать в начале сезона. Эти и многие другие темы сегодня до 10 утра. Кто придумал детские новости в медийном пространстве и как учат ориентироваться в потоке фейк-ньюс? Как рассказать детям о науке простым языком и как стать тенью ученого? Моя коллега из Швеции Оксана Баста подготовила новый интересный обзор. Давайте послушаем.
Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и мы по традиции начинаем воскресенье с чашечки кофе. Началось долгожданное лето, и первый его праздник, 1 июня, День защиты детей. Интересно, что в разных странах бытуют очень разные, а порой даже диаметрально противоположные версии по поводу того, от чего именно надо защищать детей и как их надо воспитывать, чтобы подготовить ко взрослой жизни. Например, в Японии родители и учителя предоставляют детям крайне ограниченный доступ к новостям, чтобы оградить их от негатива и травмирующей информации, обеспечив безмятежное детство. Это входит в местную воспитательную практику под названием «Комодо Аннай». А вот в Швеции все делают с точностью да наоборот, считая, что ребенок с молодых ногтей должен быть в курсе того, что происходит в стране и в мире. При главной новостной программе для взрослых на местном общественном телеканале СВТ «Актуэльт» вот уже 30 лет существуют и новости для детей «Лилла Актуэльт». Их смотрят и дома, и в школе. Детское медийное пространство Швеции ставит себе целью научить маленьких граждан страны ориентироваться в потоке событий и безошибочно вычислять фейк-ньюс. Вообще в разных странах очень много интересных инициатив для детей и подростков, к которым стоило бы присмотреться и нам. В Великобритании, например, популярна программа Young Rewired State, которая вовлекает юных жителей страны в программирование и разработку веб-приложений. Раз уж они все равно постоянно торчат в своих гаджетах, рассуждают англичане, так пусть хоть с пользой. Американская программа Junior Achievement обучает детей предпринимательству и финансовой грамотности с расчетом на будущую карьеру. Финская инициатива Kids Skills учит малолетних финнов преодолевать проблемы и трудности, грамотно ставя цели. А немецкий проект Kinder Uni дает детям возможность посещать университетские лекции и занятия, специально разработанные для их возрастной группы. Они могут узнавать о разных науках, профессиях и расширять свои знания и интересы. Нидерландский фестиваль кино и медиа-искусства «Cine Kid» предназначен для детей от 4 до 14 лет. Международный проект «First Lego League» – глобальный конкурс для детей и подростков от 9 до 16, где можно строить и программировать роботов, а еще решать реальные проблемы, с которыми не справились взрослые, с использованием научных и инженерных навыков. Английская награда Young Eco Hero Awards поощряет проекты, идеи и достижения детей в области окружающей среды и устойчивого развития. А в рамках международного проекта Globe Program дети могут сотрудничать с учеными и изучать окружающую среду, собирать данные о климате, почве и участвовать в проектах, спасающих планету. Во многих странах, как и в Латвии, есть дни теней. Взрослые могут взять своих или чужих детей на работу, чтобы они понаблюдали за процессом и подумали о будущей карьере. А некоторые страны пошли еще дальше. Там существуют специальные рестораны, где дети могут попробовать себя в роли повара, официанта или баристы. Детские газеты, детский парламент и даже детские банки. Все эти проекты помогают подрастающему поколению понять, как устроен взрослый мир. Правда, воспитывают потомство везде по-разному. В Швеции, например, физическое наказание детей запрещено законом и чревато уголовным наказанием. Детям позволяют вести себя свободно и самим принимать решения. А вот в Китае дети часто подвергаются значительному давлению со стороны взрослых и ожиданиям в плане образования. Насыщенный график, куча занятий, кружков, учебы на первом плане. В Японии система воспитания основана на авторитете родителей и учителей, а в Финляндии обучение происходит в игровой и свободной форме. Главное не оценки, а возможность свободно исследовать мир. В Норвегии акцент делается на занятия на свежем воздухе и физической активности, даже в холодные сезоны. Применяется так называемая педагогика Фрейра, которая акцентирует внимание на равноправии и демократии в образовании. Дети включаются в принятие решений, обсуждение и решение проблем. Их мнение уважается и учитывается. А в Индии во главе угла семейные ценности. Даже будущих супругов своим детям зачастую по-прежнему выбирают родители. Впрочем, какой бы метод воспитания детей вы ни выбрали, главное – это любовь. Не зря говорят, дети, которых не любят, становятся взрослыми, которые сами не могут любить. Наш утренний кофе выпит, пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новую увлекательную историю. А на сегодня – баста!
Так, бачу тебе, все тане, температура росте. Саме так, бачу тебе, все тане, температура росте. Саме то, на початку не розумів, і дуже любив сперечатись. Уночі всі міста міцно спять, а я вже забув, як тут спати. І якщо чесно контроль губити, слова губити, так. Так це втомило. І так кожний раз, кожний раз, так кожний раз, і так кожний раз, і так кожний раз, коли ти проходиш поруч, мила я. Бачу тебе, все тане, температура росте. Саме так, бачу тебе, все тане, температура росте. Саме так. Все тане, температура росте, росте, раз. Ти така гаряча, хочу лікарю кричать, щоб виручав. Хто така, я не розумів, і що ти собі дозволяєш? Я то думав, просто піду, а ти мене з ніг збиваєш знов. А якщо чесно контроль губить, слова губити, так це втомило. Кожний раз, кожний раз, так кожний раз, і так кожний раз, і так кожний раз, коли ти проходиш поруч, мила я. Коли ти проходиш поруч, мила я. Кожний раз, так кожний раз, так кожний раз, кожний раз, коли ти проходиш. що знайшов душі пригоду ще одну.
Добрым утром, дорогие друзья, вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05, если что-то пропустили. И находить нас в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» в любое удобное для вас время, в любом удобном для вас месте. Также приглашаю смотреть видеотрансляцию и отправлять вопросы гостям эфира на нашем сайте lr4.lv. Кнопка «Написать». Все очень просто, и мы ждем ваших вопросов, ваших каких-то мнений. Это поможет нам сделать эфир более интересным, разнообразным именно для вас. Продюсер программы Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Александр Шайцанов, у микрофона я, Алиса Орлова. Ну и наш второй час эфира и гость в студии. С нами сегодня художник по имени Wildlife. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А повод – это то, что сегодня проходит стрит-арт мероприятие Raw Wool 3. Оно пройдет в культурном центре «Проводник». И в рамках этого стрит-арт мероприятия будут проходить хип-хоп-батлы. Это такие музыкальные состязания, дуэли. И заявлено 8 музыкантов, и также будут показаны работы 17 художников граффити. Ну и граффити о развитии стилей, о том вообще, ну, зачем глобально это нужно и кому это интересно, мы будем говорить сегодня с Wildlife. И что еще хочу сказать о нашем госте. Наш гость не только художник и как бы организатор этого мероприятия, он еще студент Латвийской академии художеств. Все верно?
Все верно.
Расскажите, кто придумал это стрит-арт мероприятие, какая команда над этим работает, и самое главное, зачем это нужно?
Ну, это уже по счету третье мероприятие за 3 года. То есть в каждом году проходит такое мероприятие. Его придумал Данис Руденс и пытается как-то продвинуть уличное искусство в какую-то другую сферу, чтобы это не было каким-то вандализмом, а стало частью искусства.
Угу. То есть снять вот это вот стереотипное представление о том, что кто-то прибежал, попшикал на заборе,
ну,
и убежал под покровом ночи, да?
Да?
То есть сделать это легально, сделать это на большой стене, преподнести это как вид современного искусства. Правильно я понимаю вас? Да?
Так и есть.
Хорошо, а почему «Проводник»? И давайте, может быть, расскажем, что это за такое арт-пространство большое для тех, кто просто не в курсе, еще не знает, что...
Да, «Проводник» — это, получается, большой завод, который сейчас был отдан художникам, как бы на растерзание в какой-то мере. И там есть выставочные залы, художественные мастерские и такой как художественный коллектив. Поэтому для этого всего была выделена легальная стена, единственная в Риге. И там все это происходит, потому что «Проводник» снаружи выглядит такой большой и как бы тяжело туда попасть, выглядит так все массивно. И чтобы все это как-то облегчить всем посетителям, разрисовывается эта стенка тоже в легальную сторону, чтобы было, выглядело интересно и привлекало внимание людей, чтобы они могли прийти, заинтересоваться и уже пойти дальше, смотреть и изучать «Проводник».
А вам, как молодому художнику, нравятся такие большие заброшенные индустриальные объекты, которым можно дать какую-то вторую жизнь?
Да, конечно. Это как достояние Латвии и все такие вот интересные места, они в какой-то мере заброшатся, потом разрушаются, и хочется какой-то кусочек истории оставить и дать ему какое-то другое развитие, нежели оно было раньше.
Mm-hmm. Ну, то есть современное искусство, оно не отрицает такую связь времен, да?
Нет,
а
нет,
продолжает.
Конечно. Mm-hmm. Потому что времена всегда меняются, и меняется искусство, и интересы, и стили, и за всем этим как бы не успеть, и всегда хочется захватить с собой какую-то частичку времени.
А вообще, что значит стрит-арт, стрит-арт-искусство? Что можно к нему отнести?
Ну, какой-то, наверное, прародитель этого в какой-то мере был Бэнкси. Он начал заниматься таким стрит-арт-искусством. Сейчас, конечно, у него уже гигантская команда. Когда он начинал все это сам, он был один. Сейчас у него уже гигантская команда, и нельзя вообще понять, он ли это в конце концов делал-то, либо его более команда уже подхватила и продолжает все это, потому что иногда это идет в какую-то более политическую сторону, иногда в сторону искусства, иногда просто что-то пытаются они...
Ну, у Бэнкси действительно много из ярких социальных и политических высказываний. Mm-hmm. Этим он как бы и прославился. Здесь. Да, но вы считаете, что это уже бренд какой-то, да?
Ну, сейчас уже очень трудно сказать, он ли все это делает, либо его команда, потому что раньше было понятно, когда выходили какие-то фильмы о нем, и что, но сейчас этот бренд уже настолько разросся, что картины продаются за миллионы, и поэтому уже трудно сказать, он ли это делает, либо... Угу. Совсем другой.
А вы подписаны, может быть, на него? Вы следите за тем, в каких точках планеты появляется его граффити?
Ну, не каждый день слежу, но, конечно, из-за того, что это большая фигура, иногда посматриваю.
Да, интересно понаблюдать, да? Угу. О чем он хочет сказать миру, да, в этот раз. Но если я правильно понимаю, то, что он делает, это больше трафареты.
Да, да.
А расскажите, в чем вообще разница?
Ну, трафарет, наверное... Просто такая вещь, которую можно сделать чуть побыстрее, подготовиться дома, так как рисунок от руки, он требует совсем других навыков, и там уже надо какое-то чувство пространства, чтобы человек сам понимал, какого размера, куда это все надо вести. А трафарет можно приложить, подготовиться дома и как бы спокойно рисовать. Может быть, даже в районе времени это тоже гораздо быстрее, чем рукой.
Заготовка такая.
Заготовка,
консерва.
Да.
Консерва для художника.
Грубо говоря.
А это не обесценивает работу?
Ну, я думаю, что нет. Энди Уорхол начал вообще такую историю трафаретов больше в шелкографии. Но он делал такой, как бы, свой шарм, то, что если есть трафарет, то это считается как бы масс-продукт. А если добавить какой-то штрих в конце, то это уже получается какая-то своя работа. Вроде они все как копии одинаковые, но если добавляешь сверху какой-то штрих, то он уже индивидуализирует эту работу как одну.
Угу. Ну, а вы как художник, как молодой художник, да, как наше такое художественное будущее, вы как бы против массовости, да? Вы за что-то индивидуальное выступаете? Ну, это как бы логично, да?
Ну,
это
да,
должно
да.
быть вроде бы.
Конечно.
Вы хотите что-то новое придумать, свой новый почерк, например?
Ой, конечно, да. Выработка своего стиля — это жизненное как бы задание, и это не приходит очень быстро, ты учишься, пробуешь, ошибаешься и приходишь к чему-то новому. И хочется всегда прийти к чему-то новому и своему, что никто не делает или не умеет. И тогда ты становишься как, ну, великим художником.
На что нужно посмотреть вот молодому художнику, молодому дизайнеру, чтобы этот почерк выработать? Да, все говорят, у нас смотренность — это такое самое популярное слово последнего времени, но никто не объясняет, в какие стороны нужно смотреть, чтобы ее получить. Ваше мнение какое? Что для вас это?
Я считаю, то, что если хочешь выработать какой-то свой почерк, то в сторону искусства смотреть вообще не надо.
От обратного, да?
Да.
А что нужно делать?
Можно смотреть на природу или... получать вдохновение с каких-то совсем других вещей, объектов. Потому что если смотреть на то, что уже готово, кто-то сделал, то и свое придумать будет тяжело, так как ты смотришь и вдохновляешься кем-то другим.
А для вас это источники какие-то? Тоже природа или вот, например, арт-пространство-проводник, да? Если вечером туда прийти, ну, конечно, там такая мрачная красота этого здания. То есть в мрачности такой тоже можно что-то найти, какое-то вдохновение?
Любой свет можно найти в чем-то темном. Поэтому почему нет? Да, ну, как бы по мне, так архитектура тоже такое интересное место, где можно искать какие-то тоже законы, потому что все равно там все это было сделано не просто так, Какие-то, конечно, дома делались и просто так, но что-то там внутри спрятано, что можно пробовать найти и, может быть, применить это в своем искусстве.
А вы сейчас будете писать дипломную работу, насколько я понимаю?
Да,
да? Вот по какой теме?
Заканчиваю. Современное искусство.
Современное искусство. Ну вот, что самое интересное вы узнали, пока писали? Я понимаю, там, наверное, многостраничная история, и сложно сейчас, наверное, в голову ничего особенно не придет. Ну, а если придет, скажите, что самое интересное было?
Ну, самое интересное просто изучать все это и как бы приходить к какому-то конечному результату, потому что я выбрал такую дипломную работу, где результат как бы будет мне известен только тогда, когда я ее сделаю. Я не хотел как бы знать результат, который он будет в конце. Вот это и был мой смысл дипломной работы, что иногда художник, ну, не знает, что у него получится в конце, потому что не всегда можно придумать что-то в начале или даже хотеть придумать. Поэтому это такая работа в процессе. Пройдя какой-то процесс, получится какой-то результат.
То есть какой-то план вы не пишете? Скелет нет, этот не создаете?
Конечно, пишу. Просто я исследую, как бы я могу... Ну, у нас пишется теория сначала, а потом делается уже работа, которая будет показана как бы на выставке. Поэтому теорию я разбираю все эти моменты, а в самой практике я уже применяю какие-то свои вот моменты, чтобы сделать всю эту работу.
То есть визуальная какая-то работа у вас тоже будет сделана?
Да, конечно.
А что это такое? Какой-то визуальный дизайн?
Это будет инсталляция из двух морских контейнеров, и где как бы художник, то есть я буду находиться и жить, и получается я буду собирать какие-то выброшенные городом вещи и применять их в искусстве, чтобы...
Ресайклинг?
Ресайклинг.
Да?
Как эко такое. Это в стиле называется арт-павера. И чтобы все этот мусор, который выкидывается и засоряет нашу природу, чтобы он не пропадал, а давать ему какую-то вторую жизнь.
Сколько мусора вы уже успели собрать?
Ой, я как бы собираю его от дедушки, получается, его как бы наследие.
Расхламляете,
да? Расхламляю, да, эти контейнеры, потому что это изначально были его контейнеры, и я решил, что надо с ними что-то делать, дать им какую-то вторую жизнь. Они были полностью захламлены, и я решил использовать это в своей дипломной работе. Чтобы...
Слушайте, как интересно. Вроде бы пришли поговорить о мероприятии в проводнике, но ваша дипломка, по-моему, тоже безумно интересна. А как вы упомянули, что вы планируете в этих контейнерах жить? Я правильно вас поняла?
Ну, не то, что прям жить каждый день, но находиться большую часть этого времени. Получается, первый контейнер нижний будет как склад для моего вдохновения. То есть там будет собран весь этот материал для искусства. А второй контейнер сверху, это будет как моя живая мастерская. То есть люди смогут приходить, там будет такое как бы окно, и с него можно будет видеть, что я на втором этаже делаю, потому что боковые двери будут открыты. И так будет проходить эта инсталляция. То есть как бы я буду обживать эти два контейнера, и это будет как перформанс для людей, чтобы просто посмотреть, что там еще происходит.
Да. Вы знаете, что я заметила? Современные перформансы, они зачастую связаны с неким дискомфортом для автора. Почему художнику нужно это чувствовать, как вы считаете?
Ну, это очень хороший вопрос. Почему это, наверное, в каждой голове будет по-разному, никто так не ответит, почему. Но он просто хочет показать какой-то момент, чтобы люди о чем-то задумались. А о чем они задумаются, это уже каждому будет свое.
Ну, то есть это некий конфликт, а искусство без конфликта невозможно.
В какой-то мере, да.
А ваш конфликт внутренний, он какой будет, когда вы будете в контейнере находиться, как вы думаете?
Ой, внутренний конфликт. Так даже не скажу сразу.
Ну да, тем более вы сказали, что все выяснится в процессе. Да, что да, загадывать? Вот
конечно.
Почувствуете, тогда напишите в
вот
своей работе. Да. Ну что ж, а вот такой организационный момент, которым вы занимаетесь сейчас, да, вот вы участвуете в организации этого уличного фестиваля, вам как студенту, как будущему художнику это пригодится?
Ой, конечно, это очень хорошая практика. Потому что всегда надо будет что-то потом организовывать саму, никто за ручку не будет вести, куда и что надо делать, это было бы, конечно, идеально, но всегда надо что-то придумывать и пытаться куда-то продвинуться и что-нибудь воплотить.
Но вы больше ждете, потому что мы уже сказали, что в рамках фестиваля будет и хип-хоп, это музыкальная часть, и стрит-арт, искусство визуальное, это граффити, это расписывание стены. Вам что больше интересно из этого?
Ой, мне интересно, на самом деле, все. Я такой многогранный человек, что мне нравится очень много всяких разных вещей, поэтому я хочу увидеть и это, и то. Ну и что интересно, то что это рэп-состязание и состязание битмейкеров, это проводится первый раз, поэтому как оно получится еще, это будет известно только сегодня. До этого было только уличное искусство, и в этом году уже решили так совместить два этих поля, и что тоже, мне кажется, очень интересно, как это будет все.
А расскажите о программе. Я так понимаю, что вход свободный.
Да,
вход мы можем даже рассказать, во сколько что начнется, пожалуйста.
Да, начинается все с 11:30, будет до вечера, до часов, наверное, 6 плюс-минус, но это все еще ориентировочно, потому что может задержаться. В начале программы будет выступление Netira Stilpas с 11:30 до 12:30. С 12:30 до часа будет Nicklaus плюс Rhythms. Тоже выступление. И баттл уже битмейкеров начнется с 13:30 до 4. Будет еще open mic конкурс. Это как бы открытый микрофон. Кто-то захочет прийти и что-то свое исполнить. Он имеет право и может это сделать. С 4:30 до 6 будет кодек. ТВ Маскова, Элви Soul Systems и Гули 6 Powers, тоже исполнители. Но а состязание художников будет с 12 до 5. То есть всем выделится по стенке, и они будут исполнять все это, всю эту программу.
Но обычно, когда такое происходит, дают какую-то тему, дают какое-то вот, ну, направление. Да? И что это будет тогда в этом году на этом фестивале?
В этом году из-за того, что этот ров не получил никакого поддержки, как бы...
У вас нет спонсоров.
Нету спонсоров, да. Поэтому у нас это Истекас Минимумс, как бы, переводя на русский, что-то минимальное, чего в этом году нету. Поэтому все это как бы в наших руках, мы все это сделали, и будем воплощать это с каких-то минимальных средств.
Да, минимальными усилиями. Просто придите, просто начните, да?
Конечно.
Угу, да. Понятно.
Если не получается найти спонсоров, то надо делать самому.
Угу. Почему вот, несмотря на какие-то препятствия, вас это все равно вдохновляет? У вас глаза горят, вы в предвкушении сегодняшнего дня, наверное, вы сейчас туда поедете.
Конечно,
в проводник,
сразу.
Да? Там уже, наверное, хип-хоп играет вовсю, да? И такая вот атмосфера очень молодежная, наверное, да? Почему вам это нравится? Почему вы готовы тратить свое время? Могли бы дипломку писать, а вот вы занимаетесь этой организацией.
Ну, получается, просто хочется всех встретить, посмотреть, кто чему научился за этот проведенный год.
А вы думаете, вы сможете открыть какой-то молодой талант сегодня? То есть может так получиться, что вы найдете какой-то самородок?
Может быть.
Самородок.
Никто не знает, пока не увидим. Поэтому, да, это все время интересно, что кто приготовит и что кто сделает. Какую технику применит. Потому что все равно все это одинаково, как бы для каждого художника выделена краска, выделена одинаковая стена, но все всегда делают что-то разное. Ну, по крайней мере, пытаются.
Очень интересно, что, оказывается, даже в граффити есть старая школа и новая школа. А в чем принципиальное отличие?
Ну, какого-то стиля, наверное, потому что современные художники думают уже о чем-то другом, о чем-то своем, и иногда пытаются выбросить эти придуманные законы, как бы, старой школы. Потому что у них уже выработанная система, как они все это делают. То есть, например, закрашивают, потом ведут контур, а новая школа придумают что-то новое из старого. То есть они, например, сначала ведут контур, а потом закрашивают. То есть сделался наоборот. И получаются тоже интересные результаты, потому что обычно как бы это непривычно для кого-то, кто начинает, из-за того, что они читают историю и смотрят то, что все это делается вот так вот, а именно новые пытаются, называется антистиль, они пытаются все это делать наоборот. Может быть, назло этой старой школе.
Скажите, почему важно молодежи присоединяться к таким мероприятиям и приходить? Чему это учит молодое поколение? Зачем это?
Ну, молодежь, в принципе, она и начинает все это делать из-за того, что им просто интересно. А почему стоит приходить? Потому что просто смотреть, как старое поколение относится к этому, учиться что-то от них, брать тоже и использовать в своих работах. И также видеть то, что не все так скучно.
И что можно сделать минимальными усилиями какой-то, да, какой-то интересный праздник. Спасибо вам большое. Может быть, что-то интересное, о чем я не спросила, но об этом важно рассказать в контексте сегодняшнего мероприятия.
Ну, будем всех вас ждать в проводнике. И с удовольствием приходите, посмотрите. Программа бесплатная, будет много разных воркшопов.
Да. Ну, вы знаете, сегодня гроза и град.
Ну, еще никто не знает.
Может, еще никто не знает. Ну, посмотрим. По-моему, девиз нашего разговора сегодня. Посмотрим, как будет. Да? Все узнаю в процессе. Спасибо большое. С нами был вот такой творческий, замечательный молодой человек. Художник по имени Wild Life. Благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо, что пришли. Хочу представить гостя в студии. Вместе с нами находится Павел Муран, тренер по плаванию ПЛД «Дроши».
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, с добрым утром. И мы будем говорить о том вообще, как вести себя на воде, вспомним азы, да, спасительные, и поговорим о мероприятиях, которые можно посетить бесплатно, чтобы тоже чему-то научиться.
Да. Да. В этом году, как и предыдущие годы, будут проходить бесплатные занятия, которые финансируются Рижской думой, и будут проводить их Бедриба ПЛД «Дроши». Занятия будут проходить на Луцевсале, на пляже. Могут участвовать все желающие, и дети, и взрослые. Но надо перед этим зарегистрироваться для участия на занятиях на сайте pld.lv. И там будут даты и время, которое доступно, и сколько там мест для занятий тоже свободных. Будет сразу видно на сайте.
Угу. Мы об этом поговорим подробно через несколько минут. Попробуем сейчас снова связаться с Викторией, которая находится на работе, на посту. Виктория, здравствуйте, вы слышите нас?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз представляю, Виктория Морозова, спасатель, инспектор управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции. Естественно, первый вопрос вообще, как спасатели открыли сезон? Ваши наблюдения?
Ну, учитывая то, что сезон уже начался довольно-таки благоприятными для отдыхающих условиями погоды, открытие прошло довольно-таки интересно. Но пока что все спокойно и никаких громких происшествий нету.
Угу. Как обстоят дела с купанием в местах, которые не являются официальными или не являются достаточно обустроенными? Ваши наблюдения?
Ну, уже, к сожалению, случаются там несчастные случаи. Уже были даже случаи, когда люди утонули. Пока что еще немного, но на каждом углу спасателя не поставишь. И, к сожалению, так было, и, наверное, так будет.
В контексте этого что важно знать отдыхающим, находясь в таких неофициальных местах?
Ну, во-первых, я бы рекомендовала все-таки обратить внимание на места, где есть спасатели. В Риге таких 9. Во-вторых, ну, надо понимать, что алкоголь и отдых на воде – это, наверное, не самые лучшие вещи, которые стоит совмещать. Ну и, в-третьих, ну, ходя куда-то плавать, ну, места, где нет спасателей, нужно предупредить кого-то. Куда вы ушли, где вы находитесь, как долго вас не будет. И лучше не ходить по одному, а все-таки пойти с кем-то.
Угу. Ну, то есть совершить какие-то, пусть даже элементарные действия, но очень спасительного характера важны.
Да.
Угу. Это важно понимать, об этом важно не забывать. И мы об этом поэтому сегодня говорим. Вы сказали 9 мест, где находятся спасатели. Можете их назвать, и как вообще понять, что спасатель на смене? Есть ли какой-то знак?
Ну, у нас есть 3 морские станции. Это Вайцаки, Даугав, Грива и Вакарбуле. Речные станции. Это Румбула, Луцавсал, Луцавсал, Слейцис, Бабилейте, Кишозеро и Типсо. Ну, понятие, работают спасатели или нет, в принципе, как правило, это место обустроено. Ну, такие элементарные вещи, как там есть раздевалки, есть какие-то душевые кабины и так далее. Выставлены буйки. Есть какая-то спасательная станция.
Спасательная станция выглядит очень эффектно. Прям вот как в этих фильмах, на которых мы все росли, про спасателей. Может быть, поднимается какой-то флаг, когда спасатель на месте? Есть ли какой-то знак, что да, нас
на
берегут?
Морских станциях, да. Угу. На морских станциях, да, есть флаги. Есть желтый флаг. Точнее, их 3 вида есть. Желтый с оранжевым флагом, он во время спасательного сезона он поднят, и всегда это означает, что спасатель на месте, спасатель работает. И желтый флаг, который предупреждает о том, что лучше не купаться одному и не отпускать детей, то есть есть некая опасность. И красный флаг, когда плавать не рекомендуется, то есть, ну, это сильное течение, большие волны, штормовые предупреждения и так далее.
Угу. Майские дожди и грозы переходят в июньские, и что нужно знать о нахождении в этот момент в воде? Даже сегодня обещали сильные дожди и град. Вот о чем нужно помнить в таких погодных условиях?
Во-первых, обязательно нужно рассмотреть направление ветра. Ветер дует в море с моря. Во-вторых, ну, естественно, когда гроза, штормовое предупреждение, купаться не рекомендуется. В принципе, это опасно. Ну и всегда нужно оценивать свои силы, когда ты находишься на воде, насколько далеко можно плавать и так далее.
Угу. И от такого общего к частному, что для вас самое любимое в вашей работе?
Ну, трудно так что-то выяснить, что-то одно. Сама по себе работа доставляет удовольствие, вот эта вот возможность того, что мы можем предотвратить вот несчастный случай, ну и само нахождение, конечно, лето, море или лето, речка.
Mm-hmm. Ну, то есть даже находясь в такой сильной концентрации, внимания, вы все равно можете насладиться этим и солнышком, да, и водой, и красивыми красками природы. То есть это тоже такой приятный бонус. Да.
Да,
правильно вас поняла? Спасибо большое. И будем продолжать уже с нашим гостем в студии. Я напоминаю, что Павел Мурон, тренер по плаванию Пелде Дроши. И я думаю, что у меня еще есть вопросы по безопасности. Мы тогда с ними продолжим. Что нужно помнить о прыжках в воду с какой-то возвышенности? Потому что молодежи хочется показать, как они умеют прыгнуть, снять видео, сделать это сальто. Но не все так просто.
Да, да, конечно, вообще советуется просто не прыгать, да, но как мы видим, как мы знаем, именно молодежь, те, которые им нравится прыгать, это вот это вот ощущение, да, вот это там секундочка полета в воздухе и потом плюхнуться в воду, это все так классно, и, но прыжки, самое опасное, это прыжки головой вперед. Потому что, столкнувшись с чем-то твердым под водой, это может быть и мель, это может быть и камень, это может быть приплывшая коряга. Там уже 10 лет все прыгают, там 100 миллионов прыжков там в этом месте прыгнули, а может случиться именно с тобой беда, когда прыгнешь именно ты, там то ли коряга проплывет, то ли еще что-то. Или там вчера там кто-то что-то выкинул, что-то большое туда под воду, и ты этого не видишь, там железяка там или что-то еще. Может случиться очень большая беда. И самое худшее, что может случиться, это именно когда прыгают головой вперед, потому что, столкнувшись с чем-то твердым, ломаются шейные позвонки. Если, ну, рекомендуется, конечно, не прыгать. Но если надо прыгать рекомендуется ногами вперед. Потому что в худшем случае даже сломанные ноги, они могут зажить. А вот сломанные шейные позвонки, они могут привести к смерти или к инвалидности на всю жизнь. Это не заживет. Подорожником не излечишь.
Да. Павел, я не знаю, согласитесь вы или нет, но во многом тренды в каких-то соцсетях, они диктуют поведение, как будут себя вести молодые люди. Если они увидели, что это сейчас популярно делать, то будут делать, снимать какие-то видео, выкладывать это в интернете.
Да.
Вы тоже с этим сталкиваетесь, да? Вы, наверное, спрашиваете, почему ты это сделал? Человек отвечает, я хотел видео снять.
Я даже могу рассказать пример. У меня есть друг, который вот он с Алутилта, с островного моста. Mm-hmm. Каждый год один раз прыгает с островного моста в Даугу. Сколько я ему пытался ему объяснить и рассказать, и вот, ну, якобы я занимаюсь этим повседневным, объясняя людям, что не надо так делать ни в коем случае, что один из этих раз может оказаться последним. Нет, вот мне нужен этот адреналин раз в год, каждый год, я это делаю.
Пошел, а это разве легально? Прыгнул.
Нет, конечно.
Начнем с того, что это нелегально, да.
Это изначально, что это нелегально, да. И единственное то, что, ну, У нас даже есть одно видео, которое мы показываем обычно взрослым детям, мы не показываем, взрослые, когда на занятиях мы показываем, как именно около островного моста вытаскивают труп 18-летнего подростка. Спасатели, который просто прыгнул. Вот даже у него там на берегу мама сидела, которая знала, что он пойдет прыгать. Он сказал, я пойду прыгну. Пошел, прыгнул. Это был последний его в жизни прыжок и последний раз, когда мама его видела живым.
Это ужасно. Но вот такой шок-контент помогает людям прийти в себя?
Шок-контент помогает, да. Именно многие нам потом говорят, что ну, как же они безрассудно себя вели до этого, до этих занятий. И у нас на наших занятиях мы тоже не только теорию проводим, мы обязательно практику. У нас такое именно вот есть одно условие. Мы обязательны практически занятия в воде. У нас есть вот манекены, которые мы пробуем. Это тоже сделать такой шок-контент. Человек, вот, даже вот манекен 30 килограмм, прямо манекен, как ребенок, вот там, первый-второй класс, да, попробовать дотащить до берега, как будто ну, вот ребенок без сознания. Mm. И когда человек понимает, что он физически не способен даже ребенку помочь, которого, если что-то случится на воде, это тоже такой шок-контент, прийти в себя, типа осознать, насколько вода — это опасная среда, и насколько надо уметь оценить свои возможности. И, ну, и также как бы на этих занятиях и с помощью этих манекенов мы людей как бы доводим до этой мысли, что нельзя ни в коем, ну, не то что ни в коем случае, надо уметь оценить свои возможности и оценить ситуацию, сможешь ли ты помочь или ты подвергнешь себя тоже опасности. То есть, в первую очередь должна опасность, ну, исключить опасность для самого себя.
Слушайте, а что делать с людьми, как вот вы привели пример своего знакомого, который, ну, скажем, немножко адреналинозависимый, да, не в поиске вот этих каких-то новых эмоций. Вот как их вразумить, как им поставить вот эти какие-то рамки, ограничители? Что ты сделаешь?
Обычно мы говорим о том, что вот если вот, ну, взрослый взрослому делать замечания, это малоэффективно. Мы работаем с детьми, чтобы дети делали замечания своим родителям. Это наиболее эффективный способ. Если вот я своему другу сказал не делать так, он сказал, я все равно пойду и сделаю. А вот если вот твой ребенок, твой сын или дочка тебе скажет, папа, ты мне нужен, ты выпил бутылочку пива, не ходи купаться. Я хочу, ну, с тобой еще долго-долго жить всю жизнь. Ну, тогда это работает в 100 раз эффективнее на мозг взрослого осознанного человека. Mm-hmm. Поэтому мы и когда детей обучаем, мы тоже им говорим, если вы видите, что ваши родители ведут себя как-то небезопасно на воде, делайте, пожалуйста, им замечания. И делайте замечания тоже своим друзьям, одноклассникам и сверстникам.
Понятно. Вы работаете с молодежью, а мы как раз-таки можем рассказать о вот этих бесплатных мероприятиях, которые можно посещать, да, и как бы тренироваться.
Да. Занятия будут проходить на Луцавсале, на пляже Луцавсалы, и там будет именно тоже стоять теория и практическая часть, и чтобы туда участвовать на этих занятиях, надо зайти на сайт pld.lv, и там будут даты и время, на которые можно заявиться и прийти на пляж и участвовать на занятиях.
Слушай, и вы это делаете в сотрудничестве с Рижской Думой?
Да, Рижская Дума финансирует эти занятия и проводит тренера Бедриба Пелда Дрожжи.
Угу. И, значит, какие моменты вы тренируете? Да? То есть это что делать в экстренной ситуации, если упал в воду в одежде?
Да.
Вот это, да? Как освободиться от одежды в воде? Как надеть спасательный жилет?
Да.
Да, что там еще? Как спасать? Как, да, вы тоже объясняете, да?
Да.
Угу. Так, и как сохранять спокойствие? И как забраться назад на лодку или на какую-то поверхность, если с нее упал?
Допустим, пирс, если этот высокий, да.
Да. И как оказать первую помощь спасенному? Вы тоже этому обучаете, да, на этих бесплатных занятиях? Вот. Конечно, актуализировался момент с этими САП-досками, да, на которых катаются. Участились ли какие-то несчастные случаи вместе с тем, как вот появился тренд на эти САПы-супы?
Сложно сказать. Я могу только сказать о своих наблюдениях. Я сам прошлым летом участвовал по Абове, сплав по реке на суп-досках. Я одел жилет, как бы, ну, я плаваю хорошо, мастер спорта по плаванию, да, и чемпион Латвии, и рекордсмен Латвии. Но я, ну, как бы, я просто знаю все эти опасности, которые в себе таит вода. и суп-доска, которая как раз таки может резко выскочить из, ну, потерять равновесие можно, и все что угодно может случиться. И вот это, ну, то, что очень большая часть людей не одевает жилеты. Ну, я даже со стороны посмотрев, насколько плохо они умеют плавать, да, когда они были в воде, они в себе слишком сильно уверены, и они не одевают жилеты. Все-таки я бы хотел, насколько не было бы это там неудобно, или было жарко было бы в спасательном жилете, просто если вы на глубине, где глубина выше вашего роста, надо обязательно надевать спасательный жилет. Если это суп-доска или это лодка. У нас по закону детям с 12 лет начинают, ну, спасательный жилет в лодке только должен быть с собой. Да? И то, что вот мы объясняем как раз-таки на занятиях, что особенно бессмысленно пробовать одеть жилет, когда ты уже в воде, пытаться его одеть. Надо, чтобы он был на тебе одет уже заранее до этого. Как в машине пристегиваться ремнем безопасности. Это как бы твоя безопасность, ты думаешь как бы о своей жизни, о себе, и одеваешь спасательный жилет. И на суп-досках это очень тоже важно. Желательно на суп-досках, чтобы был одет жилет и каска еще. Потому что суп-доска это то, что можно потерять равновесие, стоя на ногах, и тогда это падение, даже об саму доску можно удариться головой и потерять сознание. И если при этом оказаться без жилета лицом в воде, то можно утонуть.
Угу. Очень интересно получается, такой парадокс небольшой. Как бы вам не нравилось плескаться в водичке, как бы вы это не воспринимали для себя как такое развлечение вашего, допустим, выходного дня, это все равно не зона комфорта. Ну, да, это потенциально, да, опасная зона, мы об этом как бы, да, сегодня и говорим.
Да, именно вот эта вот переоценка своих возможностей и переоценка того, что я управляю ситуацией, я вот, вода подвластна мне? Нет, вода никому никогда из нас не подвластна, и ни один человек под водой не умеет дышать, да, и если долго там что-то случится, человек долго находится под водой, так или иначе его просто жизнь оборвется, и он перестанет дышать.
Еще, конечно, тема подводных течений очень такая вот интересная тема.
Да, это актуализировалось прошлым летом, когда, да, утонуло несколько людей в Царникове во время больших волн, но это не была ситуация их подводных этих течений, потому что у нас нету таких сильных течений, у нас не океан, у нас не уходит в такую большую глубину моря, тем более это было Царниково, это был залив, проблема была в больших волнах. Именно за что волны, которые создают вот этот вот, ну, как бы эффект, то, что волна набегает на берег, и потом этот уходящая вода, вот она как бы затягивает обратно. Но это не было именно течение, которое затягивает в море. Эти течения, которые затягивают в море, в океанах, они реально, они очень далеко от берега тянут человека, и человек не может своими способностями просто доплыть до берега. Это была ситуация именно больших волн. И именно поэтому в больших волнах это тоже казалось бы, это же так классно, так круто прыгать в волнах. Там каждый из нас хоть раз это делал, да, но есть ситуация, когда ты теряешь контроль, тебя волна сбивает с ног, и ты пытаешься сделать вдох, но ты оказываешься под водой. И именно человек, если вот он... его способности недостаточно, чтобы выплыть на берег, и он начинает паниковать, тогда может случиться то, что случилось прошлым летом в Царникове, когда несколько человек утонуло. Mm-hmm. И там была именно такая проблема, что тоже была женщина, которая хотела помочь, она переоценила свои возможности, она зашла в воду, чтобы помочь, чтобы спасти, и тоже утонула. Но после, к сожалению, только после этого, но тоже в сотрудничестве с самоуправлением были установлены спасательные круги и стенды, ну, тоже Бедрию Павла Дрожь установила, именно на пляжах, на общественных пляжах, во многих точках сейчас есть стенды со спасательным кругом. И спасательный круг на этих стендах именно для того, чтобы, если вы видите, что кто-то тонет и надо помочь, надо взять с собой спасательный круг, в первую очередь, для своей безопасности. Если бы этот круг был тогда, в то лето, когда вот это случилось, ситуация, и эта вот женщина, которая пошла помогать, она бы взяла с собой круг, возможно, она бы, может быть, даже если бы ей не получилось бы ей помочь кому-то, она бы сама бы, скорее всего, выжила бы, сдержать за этот спасательный круг.
Угу. Павел, у нас буквально несколько минуток осталось. Мы сегодня приводили такие, ну, достаточно мрачные, страшные примеры, но мы делали это только для того, чтобы показать, да, как делать не надо.
Да.
А теперь давайте, да. А теперь давайте закончим на такой приятной ноте, и мы скажем, а как правильно плавать в удовольствие? Вот несколько пунктов. Как это делать?
Значит, все то, что надувное, использовать просто как игрушки на мелководье, не заплывать на глубину с тем, что то, что надувное, будь то это ли матрас, или надувной круг, купаться, не плавать, а купаться. Все мы можем наслаждаться водой и именно купаться, а не плавать. А если надо плавать, то плавать надо вдоль берега, не от берега вдаль. Когда ты проплыл, вдруг устал и понял, а тебе еще обратно плыть столько же, а сил уже больше нет. Или судорога, или что-то еще. Нет, правильно будет плавать вдоль берега. А все остальное время мы купаемся. И наслаждаемся водой, и просто не переоценивать свои возможности, а быть немного, чуть-чуть начеку и не доделывать то, что могли бы, но просто уважая воду, не лезть туда, куда не, где вы сможете утонуть. Просто оставаться на такой глубине, чтобы по грудь, да, чтобы можно было стоять ногами на дне, и тогда чувствовать себя в безопасности.
Угу. То есть быть все равно немножко на почтительном расстоянии от глубокого.
Да, уважать воду.
Уважать воду. Это золотые слова. И чтобы научиться освоить какие-то новые навыки, да, как правильно вести себя на воде, сделать это бесплатно, это можно, зарегистрировавшись на сайте.
На сайте pravda.lv и вместе с Рижской думой, которая Рижская дума финансирует эти занятия, да, на сайте pravda.lv можно заявиться на занятия по безопасному отдыху на воде.
Спасибо большое, наш эксперт Павел Муран, тренер по плаванию, представитель Пелде Дроши. Благодарю вас, спасибо, что пришли.
Спасибо вам тоже.
Завтра у коллег в Домской площади начался сезон активных туристических путешествий. Многие жители Латвии выезжают за пределы страны, чтобы отдохнуть и набраться новых впечатлений. И об этом будут говорить завтра коллеги в понедельник вместе с экспертом. Ну, конечно, это не все темы, еще будет много других. Продюсер программы Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом был Александр Шайцанов, у микрофона я, Алиса Орлова. На сегодня у меня все. Всем спокойного, прекрасного воскресного дня. До свидания.
За мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким взрослым...